Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, всем добрый вечер. У нас 3 июля на календаре, 18:00 на часах по Москве, если быть точными. Да, вот сейчас, конечно, подходит уже к первой минуте, но думаю уж, ладно, не будем привередничать, не будем как-то так вот заносчиво высчитывать секунды. Микрофон Екатерина Горбунова, герой нашего города и, в общем-то, по нашей всей геройской традиции, праздники. Какие же сегодня поводы для того, чтобы вечером как-то приятно провести время. В общем, выбирайте понравившееся. Мне вот лично очень нравится. Сегодня день тайной дружбы. Также День женщин в Мьянме, праздник огней на Кубе, национальный день шоколадных вафель в США. В США все время что-нибудь вкусное празднуется. Ну, в общем-то, ну, наверное, на этом и остановимся. У меня сегодня в гостях «Береги в себе человека» благотворительная группа, основатель группы Юлия Городная и волонтер Татьяна Чесалина. Девушки, здравствуйте.
Привет.
Какой, про какой праздник хочется прямо сейчас отметить? Вот из тех, что я озвучила.
Ну, я вот про вафли.
Все, что вкусное,
это обоюдно. Ну да, все, что первое приходит на ум, это сразу что-нибудь вкусненькое так взять и отпраздновать. Потому что, ну, что еще вечером хочется после рабочего дня? Береги в себе человека. Друзья, на самом деле вопрос сразу невольно возникает такой. Насколько важно волонтеру иметь, во-первых, какое-то личное пространство, во-вторых, уметь говорить «нет», а в-третьих, видя постоянно бесчисленное количество боли, видя чьи-то проблемы, постоянно с ними работая и сталкиваясь, не ожесточиться. Часто говорят, что медики самые такие, ну, жесткие, самые где-то такие, может быть, даже отчасти жестокие люди, потому что вот, в общем-то, жизнь такая заставляет как-то черстветь, чтобы вот элементарно не сойти с ума. У волонтера, по сути, часто бывает та же ситуация, когда приходится постоянно изо дня в день сталкиваться с чьими-то проблемами, и вот как вот в этот момент вот действительно от этих проблем, ну, не потеряться, не свихнуться. Что вы думаете на этот счет? Были ли у вас проблемы, ситуации, в которых вы понимали, что еще одна какая-то печальная история, и вы просто закроетесь от чужих проблем? Было ли что-то подобное? Можете делиться с нами, teos.fm, мобильное приложение Teos, можете писать нам в видеотрансляции ВКонтакте, можете до нас позвониться, поделиться своими историями, 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, Viber, WhatsApp, можно писать, можно звонить, 977-850-09-96. В общем, присоединяйтесь, можете задавать свои вопросы. У меня вопрос к девушке, к вам. Я знаю, что вот с Юлей мы пару лет назад встречались в эфире, также сияла, также заводно рассказывала о благотворительности. При этом прошло 2 года. Я послеживаю за вашей группой, появляются новые какие-то истории и понимаю одно. У вас очень разнообразная помощь. Как вы с таким многообразием? Это и, не знаю, там, свадьбы, и дети, и пенсионеры, и котиков я у вас видела. Как вы вообще справляетесь?
Мы уже научились с этим справляться, на самом деле. Сложно поначалу. Когда, знаете, как говорят, когда один ребенок, это сложно. Когда ребенок там второй, третий, четвертый, уже не так сложно. Вот у нас примерно то же самое. То есть сложно в самом начале понять какой-то алгоритм действия, как вести себя в той или иной ситуации. А так люди пишут, мы, если просят помощи, именно какой-то там финансовый или там вещи, или продукты, или лекарства, мы проверяем, насколько это нужно человеку. Если у нас какие-то, вот у меня даже малейшие подозрения, я уже стараюсь никак, ну, объясняем, почему мы не можем помочь, да. Некоторые у нас семьи, если издалека, у нас было такое пару раз, что мы отправляли полицию, чтобы полиция проверяла, насколько там все плохо.
То есть сами вы не выбираетесь смотреть и лично проверять?
Если в другие города, очень редко. У нас был опыт такой, что мы искали волонтеров из других городов, но опыт не особо увенчался успехом, потому что из других городов мне самой трудно контролировать это все. Потому что те волонтеры, которые по Москве, я знаю, что они ответственные, что они помогают уже не первый раз и не первый год. А из других городов волонтеры, они могут сказать, что да, я помогу, а потом пропадают, у меня телефоны, там отключают трубки и так далее. Поэтому я вот не очень люблю с регионами работать.
Как справляетесь вообще с таким охватом? Потому что, когда есть какая-то специфика, то, в общем-то, легко, во-первых, отсекать какие-то запросы не по профилю, во-вторых, ну, проще с каждым новым вызовом справляться, потому что есть отработанная схема. Когда направлений много, то, в общем-то, каждый раз, ну или практически каждый раз, нужно выбирать, собственно, а как вот конкретно этот кейс вы будете решать. Есть ли уже какие-то такие отработанные способы, как справляетесь с новыми вызовами, с другой стороны, отсекаете, ну, какое-то, может быть, излишнее количество запросов, с которыми вы не можете справиться просто физически?
Ну, я не могу сказать, что у нас прям какое-то там невообразимое количество подопечных. У нас такого нет. В моей группе сейчас около 6 тысяч волонтеров, из них постоянных, которые постоянно помогают, ну, возможно, человек 50. Это прям вот если сильно округлить. Остальные там какие-то лайки, перепосты и так далее. А что касается подопечных, вы знаете, как-то вот у нас все равномерно. То есть у нас нет какого-то сильного перенапряга, я не могу сказать. Единственное, кому мы не беремся помогать, это неведомые сборы денег на лечение. Остальные вопросы я всегда рассматриваю. В 99% случаев мы помогаем.
Почему сборы на лечение нет?
Потому что слишком много сейчас стало обмана. Подделывают все, что угодно. Подделывают фотографии, подделывают документы. И я не могу взять на себя такую ответственность за финансы других людей, да, потому что у нас были случаи, когда мы финансово помогали не тем, кто болеет, а вот просто просит помощи, там ребенка нечем кормить и так далее. И в конечном итоге у нас очень нехорошая история получилась, что очень много финансов и денег, и вещей, и продуктов потратили на одну определенную семью, а оказалось, что там пропивались деньги, а ребенок как был голодным, так он оставался. И вот здесь примерно похожая ситуация с лечением, поэтому я не могу взять такую ответственность.
Что вообще можете посоветовать волонтерам, которые только вот, в общем-то, еще как-то ну, становится на крыло такое волонтерское, пытаются разобраться, что к чему, с чего начинать вообще какую-либо свою деятельность и с чего точно, может быть, не начинать?
Вы знаете, я знаю много людей, которые хотят этим заниматься, но боятся. И я хочу им пожелать в первую очередь начать. Потому что многие, очень многие пишут, что мы хотим с вами ездить в детские дома, мы хотим помогать бабушкам, но вот я боюсь, что я расплачусь, что я там, не знаю, не сдержусь, что я около двери там развернусь, поеду домой, там буду плакать. Самое главное — это начать. Это самое сложное. Да, наверное, ну, для меня проще всего было начать, вот мы с Таней ездили.
Да. Это... Кстати, да, Татьяна, как вообще занесло благотворительность? Потому что да, я понимаю, что вот это, наверное, либо раз и навсегда, либо раз и никогда.
Да, это действительно занесло чисто случайно. Начались в Москве пожары, на этой почве мы познакомились. Горели дома в Подмосковье, в Шатуре.
Осталась 2010
семья. 2010 год, осталась семья, которой нужно было помочь. У них была большая семья, 6 детей. Все сгорело, все вещи, их приютила другая семья, и нужно было собирать детей в школу. Вот так неожиданно, просто бросив все, собрав вещи, собрав тетрадки, пеналы, мы поехали туда. Вот на этой почве, когда ты видишь вот этих детей, счастье от того, что от мелочей от каких-то, ты им привезла тетрадки, они знают, что они могут пойти в школу, и ты понимаешь, что ты делаешь нужное дело.
Многие боятся, в общем-то, как-то разрыдаться действительно от своей такой, ну, излишней, может быть, где-то чувствительности. Неужели не было ни разу, что сталкиваясь с чужой проблемой, вы потом, не знаю, уходили и где-нибудь рыдали в подушку?
Конечно.
Но у меня такое было, ну, постоянно у меня это происходит в госпитале для ветеранов войн. Мы каждое 9 мая ездим вот в госпитале поздравлять ветеранов, те, которые проходят лечение на время этого праздника, и мы всегда поем песни. И почему-то, когда мы поем День Победы, вот мы стоим, да, и смотрим на этих ветеранов, и ты стоишь, и ты поешь, но тебя так потряхивает, у тебя слезы душат. Там я всегда плачу. А в детских домах я плакала только один раз. Я много чего видела, если честно, в этой жизни, но... У меня прям даже сейчас подступает. В Ярославле у нас есть интернат, и там больные детки. И... когда мы туда ездили первый год, на Новый год, меня попросили быть Дедом Морозом. И, ну, как бы я видела этих детей, уже один раз мы к ним приезжали, а тут нас попросили пойти в отделение, называется «Милосердие». А «Милосердие» — это детки, которым лет 16, они вот такие вот малюсенькие. То есть они выглядят на годик, на полгодика. У них хрустальная болезнь, водянка мозга. И я просто...
Сейчас. Все, можно начинать плакать. Нет, это эмоционально очень действительно тяжело.
Да, просто был момент, когда вот я была Дедом Морозом, а с нами была девочка 9-летняя. Она вообще первый раз ездила в детский дом. И мы просто туда заходим, и я понимаю, что меня начинает потряхивать. Я смотрю на Настю, понимаю, если я расплачусь, Настя тут вообще кончится просто. И вот мы подходим к этим детям. Я помню одного мальчика, у него хрустальная болезнь и ДЦП было. То есть он, ну, примерно вот такой, ему 16 лет. И я подхожу, я, то есть Дед Мороз, у меня все, у меня борода, у меня там одни глаза видны. Я не знаю, как с ними себя вести, то есть как они отреагируют. И я ему протягиваю руку, и он начинает улыбаться, вытягиваться, начинает улюлюкать. И подходит, ну, нянечка, которая с ними работает, и она говорит, девочке говорит, к ним никогда никто сюда вообще в принципе не заходит, потому что боятся этого отделения. И вы зашли первый раз, и я первый раз за 3 года, который у нас лежит, я увидела, как он улыбается. И на этот момент я просто вот так вот разворачиваюсь, а у меня борода, это все, я эту бороду на глаза натянула, я поплакала, и я просто смотрю, Настю там уже тоже трясет, но я быстро собралась, и, ну, как бы мы все
можно ли тогда вообще как-то к таким подобным ситуациям подготовиться? Есть ли уже, в общем-то, какая-то, может быть, тоже личная, не знаю, методика уже заранее там как-то поплакать? Потому что, понятное дело, в общем-то, люди, к которым вы приезжаете, им меньше всего хочется... Чувствовать жалость, угу. Что вот они жалкие, что они могут только вызывать какие-то такие вот горькие эмоции.
Вы знаете, можно подготовиться к поездке в обычный детский дом. То есть, если кто-то начинает, я советую начать с обычных детских домов, где детки не больные. Потому что с больными все-таки нужен какой-то определенный, во-первых, подход к ним и опыт. Это обязательно. Просто перед тем, как ехать, ты должна понять. Это как-то вот у тебя должно заложиться это в тебе внутри, что ты едешь не поплакать и не пожалеть их. Ты едешь подарить им частичку себя, что ты можешь. Ты можешь подарить им свою любовь, свое тепло, свою улыбку и объятия. Вот сколько мы подарков детям не носили, я понимаю, что вот мы приносим подарки, они их открывают, да, ля-ля-ля, все, они вроде бы довольны, и тут же они их кидают и кидаются тебе на шею. И ты понимаешь, что все, что им надо, это вот так в тебя вцепиться и ходить с тобой. То есть это нужно, ну, понять, и тогда, возможно, будет проще.
Я видела, вы недавно организовывали свадьбу. Вот, честно говоря, была немножко в шоке, потому что вот вроде как, ну, думаешь не по профилю, потом понимаешь, что, в принципе, когда, наверное, нет какого-то узкого профиля, можно ожидать чего угодно. Как вообще такой запрос случился и почему вы откликнулись?
Это как раз-таки в продолжении разговора про интернат в Ярославле, который... То есть там детки от 0 до 18 лет. После 18 лет этих детей помещают в психоневрологический диспансер, где они уже до конца, можно так сказать, там, своей взрослой жизни, они там находятся. То есть там и 18-летние, и 30-летние, и 50, и 60, и 80-летние. То есть там все вот так вместе. И получается так, что мы уже несколько лет совместно с еще одной группой волонтерской ездим в этот интернат. И, соответственно, мы попадаем на выпускников. То есть мы приезжали, им было 16 лет, потом 18. И вот так мы с ними дружим, можно так сказать. И теперь, когда едем в Ярославль, мы вместо одного интерната едем в 3. То есть один детский и 2 у нас взрослых. И мы, в принципе, знали, что такое у нас случится, потому что у нас 2 парочки, которые дружили еще с детского интерната. И, если я не ошибаюсь, ничего не путаю, их сначала в разные взрослые интернаты поместили, девчонки там выпросили, чтобы их в один. И, в общем, в итоге как-то мы приехали. Мы едем в машине, и девчонки нам звонят: «Приезжайте быстрее, у нас для вас сюрприз». И мы с Эльвирой так испугались, мы такие: «Мы надеемся, что это не беременность, потому что на беременность вот, ну, неоднозначно никак не ответишь». Мы, в общем, ехали в догадках, потом туда уже приехали на место, они такие говорят: «А мы решили расписаться, и вторая парочка, и мы тоже, и мы такие с Эльвирой так переглянулись, мол, понятно, что все это ляжет на наши плечи, конечно, мы отказать не могли, но у ребят какие-то деньги сохраняются, потому что они получают пенсию, какие-то переводы, то есть что-то, естественно, они оплачивали сами, но невесту вот мы собирали полностью, то есть там макияж, платье, туфли, наверное, банкет наверняка, потому что этим больше Эльвира занималась. У меня не получилось в этот день поехать. Но да, сейчас вот у нас в августе, кстати, 17 августа вторая свадьба, в мой день рождения.
Подарок.
Получилось подарок, да. Вот, так что, ну, невозможно было отказать.
Вы называетесь «Береги в себе человека». Как беречь в себе человека, если любая благотворительность этого человека заставляет в той или иной мере ожесточиться?
Это, я считаю, правильно. Потому что первое время, когда я начинала этим заниматься, это было страшно, наверное, для меня самой, просто я сама как-то не подавала виду. Потому что у меня еще работа связана с психологией, тоже с жизненными ситуациями, с различными. И что на работе, что здесь, в хобби, я каждую историю пропускала через себя, приходила домой, я плакала, я мужу там раз по пять одно и то же рассказывала, как это тяжело, вот, что мы жалуемся, хотя мы живем в шоколаде, да, можно сказать, по сравнению там с другими людьми. И первое время ты не понимаешь, что с этим делать. Ты пропускаешь это через себя, и ты по-другому не можешь. А потом в какой-то момент у меня, наверное, это через года полтора-два, наверное, ко мне это только пришло, что на каждую ситуацию нужно смотреть с холодной головой. Потому что, ну, это еще приходит с опытом в том плане, что бывает ситуация, когда ты помогаешь, и в итоге понимаешь, что человек те деньги, те вещи, которые ты прислал, он продавал, пропил, а ребенок как бы остался голодным. И после этого ты понимаешь, что нельзя вестись, грубо говоря, на жалобы людей. Вот, знаете, вот кто более там жалостливее напишет историю, да, про себя, тому и помогу. Это ни в коем случае нельзя делать. Вот как раз кто жальче всего пишет, тот, как правило, и не очень честный оказывается.
Как тогда вы отбираете те истории тех людей, которым вы беретесь помогать?
На самом деле, сейчас уже выработалась какая-то определенная система. Если это человек из Москвы, то здесь проблем вообще никаких нет. То есть, если это бедная семья, то какой-то волонтер из Москвы, даже я там или другие волонтеры, могут приехать к ним домой, посмотреть, как они живут, действительно ли нуждаются и так далее. Там одна ситуация была, мы даже по соседям ходили и спрашивали, потому что у нас было подозрение, что женщина пьет, и нам надо было это выяснить. А если из других городов, то бывало так, что вызывали полицию, у них есть там определенный отдел, они могут приехать посмотреть. Иногда звонили в соцопеку, но не все... То есть, если вот нам человек пишет запрос, да, мы говорим, что мы всех проверяем, или документы там просим, да, если кредиты, если болезни, документы. Мы проверяем, но если у нас будут какие-то вопросы, мы можем вызвать соцопеку. И здесь очень часто люди сами говорят, нет, спасибо, не надо, потому что соцопека может просто либо забрать детей, либо поставить их там как-то на учет. Поэтому бывает так, что даже подопечные сами отсеиваются вот на начальном этапе.
Друзья, вопрос к вам. Были ли у вас случаи, когда чья-то история, чья-то проблема вызывала у вас ощущение, ну, даже не то, что, да, сочувствие, но вы понимаете, что вы близко, эту историю не подпускаете к своему сердцу, вы чувствуете, что уже какая-то критическая масса, может быть, этих жалоб поступила, что вы уже кремень вас так просто не тронуть, не растопить, вы уже реагируете жестче и, в общем-то, ну, как-то вот на эту, может быть, какую-то очень жалостливую историю не ведетесь. Ну и, наконец, тоже вопрос к вам. Были ли вы, может быть, когда-нибудь волонтером? Пробовали это раз? Втянулись, не втянулись? Было ли для вас важно продолжить? Напоминаю, что у нас сегодня в наше традиционное время герой нашего города. В гостях у меня благотворительная группа «Береги в себе человека» Юлия Огородная, Татьяна Чесалина. Выясняем, как волонтеру оставить для себя место, для себя самого, помимо проблем подопечных, помимо каких-то окружающих проблем, потому что, наверное, когда человек долго занимается благотворительностью, те люди или те животные, если волонтер помогает животным, уже сами находят его и как-то вот сыплются, как из рога изобилия. Татьяна, в твоем случае, как удается или не удается от волонтерства оставлять время на свои личные увлечения, на свою личную, там, не знаю, жизнь, на что-то, что, в общем-то, не касается никак благотворительности?
Да, конечно, остается, потому что тяжело эмоционально, тяжело, когда ты постоянно изо дня в день думаешь о ком-то или помогаешь, потому что люди есть разные, эмоционально тяжело это выдержать. Просто для себя нужно найти то место, где ты оставляешь вот эти мысли. То есть это найти свое хобби, какое-то увлечение. Для меня это театр. Вот я хожу туда, я отвлекаюсь, я набираюсь новых впечатлений, эмоций. И когда ты приходишь помогать людям, видишь их проблему, то немножечко уже, конечно, дашь им тепло, любовь, когда ты уже заряжен. А вот если быть всегда вот в напряжении...
Да, выжат эмоционально, ты уже ничего не сможешь отдать человеку просто. Да.
В моменты, когда, в общем-то, волонтер чувствует, что он уже на пределе, имеет ли он право поставить, не знаю, телефон на авиарежим, отключиться от всего и вообще не реагировать на, скажем так, внешние раздражители?
Ну, это смотря какая ситуация. Вот у меня сразу две ситуации всплыло в голове. Одна ситуация была, когда мне названивала мамаша, ну, совершенно сумасшедшая, на мой взгляд. У нее муж пил, это как раз ситуация про Романа и 9 детей с академической. Там названивал, то есть мы им привозили помощь, то есть мы привозили мебель людям. Мы привозили людям мебель, мы заказывали машины, все. А им все было мало. И вот человек говорит, вот дай, ты приезжаешь там через неделю, а все, что ты привозила, нету. И ты когда спрашиваешь, а где вот это вот все? Ой, а мы туда увезли, туда, а мы понимаем, что человек это просто пропил. А у них как бы, мы первый раз приезжали, у них было 7 детей, через там какое-то время у них стало 8, в итоге 9. Вот на 9-м ребенке я перестала с ними общаться, не знаю, может быть, там их сейчас больше. Тогда, да, тогда была ситуация, что она мне прям очень сильно названивала, я ее даже в черный список ставила. А были ситуации, когда мне девчонки названивали, когда мы бабуль отправляли в другие города, то есть находили там на вокзалах где-то, и они не могли уехать домой. И вот мы собирали деньги на билеты, то есть нам нужно было купить билет, найти бабуль, потому что у бабули ни телефона, ничего не было. У нас волонтеры ходили с фотографией по вокзалу, искали бабушку. И постоянно это вот на телефоне, и ее должны были потом встретить на машине, опять-таки, наши волонтеры, довезти до аэропорта, оттуда посадить на самолет, в общем, очень-очень много всего. Тогда весь день на связи, и, ну, как бы ты понимаешь, что ты не имеешь права, если одно звено разорвется в этой цепочке, да, вот я отключу телефон, и все, и дальше ничего не пойдет.
Когда когда ситуация, скажем так, не экстренная, когда вот на данный момент не стоит задача решить какую-то проблему, удается ли выбрать себе день, когда вообще, там, не знаю, не проверяешь почту, не проверяешь телефон, вот, можно сказать, такой, уходишь в информационный вакуум. И если такие дни есть, как часто они вообще могут появляться в жизни волонтера, и как часто они происходят в твоей жизни?
Ну, я не могу сказать, что такие дни у меня редкость. То есть у нас, наверное, самый большой пик был вот как раз, когда я пару лет назад вот приходила на эфир, тогда у нас было, ну, вообще какой-то вал просто. Сейчас гораздо проще с этим. То есть у меня, может быть, в неделю, ну, дня 2-3, когда вот какие-то, ну, прям серьезные такие задачи, которые нужно решать. А остальное время я посвящаю себе, у меня всегда включен телефон, а мне вот Иришка, с которой я в прошлый раз приходила, она может позвонить: «Юля, я к тебе опять с просьбой о бабушке». Я знаю, что Юле надо зайти, написать пост и общаться уже с волонтерами, которые готовы помочь. То есть, ну, такой прям сильной занятости нет сейчас.
Татьяна, а в твоем случае есть какая-то такая специализация по человеческим проблемам? Или, скажем так, вот где организация призвала на помощь, там вот я и нужна, и там помогаю?
Конкретной специализации нет. Единственное, для меня очень сложно, почему я не езжу. Я не езжу в детские дома. Потому что я знаю, что эмоционально я это не выдержу. Показывать детям, как ты плачешь, им это точно не нужно. Все остальное, если ты едешь в какую-то семью помочь, отвезти продукты, к бабушке-ветерану отвезти таблетки, это все, пожалуйста, это более спокойно воспринимается.
Где, Юль, твоя такая вот граница волонтерства, за которую ты не перейдешь? Помощь кому-либо, чему-либо, вот история, в которую ты не, вот лично ты не ввяжешься, потому что эмоционально не выдержишь.
Вы знаете, мне кажется, самое сложное для меня будет поехать в онкологический центр. Просто дело в том, что когда мне было 3 года, у меня была онкология, и я лечилась в больнице РДКБ в Москве. То есть у меня был рак, и я могла умереть. И с того момента, как я начала заниматься благотворительностью, у меня было дикое желание, я не знаю, откуда оно взялось, пойти именно в эту больницу, попасть именно в это отделение, именно к этим детям с таким же заболеванием, как у меня, и устроить им праздник. Я болела в 91-м году, и тогда все было, конечно, совершенно по-другому. К нам приезжали ребята, и я просто помню, что, ну, примерно помню свое состояние, мне было 3 года, я помню вот эти эмоции, когда к нам приезжали люди, да, и устраивали какой-то праздник, и мне хотелось устроить что-то такое же. Мне кажется, это было бы для меня вот самое страшное, я боялась расплакаться. Я 2 года не могла этого добиться, потому что там руководит, господи, фонд Чулпан Хаматовой, да. И очень сложно было туда вообще пробиться. В итоге просто все закончилось на том, что я попала на очень хорошую девочку-администратора или секретаря, и она мне опять там перекинула на какую-то почту, в итоге я ей в трубку расплакалась, я говорю, вот у меня такая ситуация, это мечта всей моей жизни, помогите, и она мне дала напрямую телефон сотовый человека, который мне помог, и вот мы смогли туда приехать. Нет, я не плакала, я видела этих детей, дети вот, они не понимают скорее, в каком они положении, понимают их родители. Потому что это детская больница, и они лежат там с родителями. Не так сложно общаться с детьми там было, как с родителями. То есть для детей это праздник, все у них, да, у них трубки торчат, но страх самый большой в глазах родителей там был.
Какая самая необычная просьба о помощи поступала когда-либо в вашей группе?
Самая необычная... Ну, сейчас я вот честно даже не знаю, что такое вспомнить. А, в основном... А, нет, помню. Помню, был парень, он писал... Ну, я не знаю даже, как он мне писал как волонтеру через нашу группу или просто как человеку он писал всем. Но он писал, что он из детского дома... у него есть девочка в классе, которая ему очень нравится, ему не на что ей купить подарок. И вот он собирал деньги на подарок, вот это я вспомнила. И я не знаю, как к волонтеру он обращался, или просто он всем писал там, кому не попадя. Но я ему скинула денежку, и вот, кстати, так и не спросила, купил он подарок или он их потратил на что-то другое, на себя.
Ну да, это действительно весьма и весьма необычно. Тогда вопрос такой. В общем-то, чтобы мир завращался с какой-то, может быть, новой, ну, не скоростью, новым качеством, сколько добрых дел должен совершать каждый человек?
Здесь определенно нет какого-то конкретного числа. Сколько человек хочется, столько он и должен совершать. У меня одно время был такой небольшой переклин. У меня как появлялись новые знакомые, я всех пыталась завербовать в благотворительность. И в какой-то момент мне муж сказал: Юля, если человек не хочет этим заниматься, отстань. Просто отстань. Это должен делать тот, кому душа лежит. Вот у меня муж очень добрый человек, вообще со всех сторон. Он очень положительный и добрый, и искренний, и готов отдавать людям. Но он говорит, я никогда с тобой не поеду в детский дом. Он говорит, я никогда не буду к этому готов. Вот как бы ты меня ни настраивала, я к этому готов не буду. То есть он может что-то там привезти, отвезти, у кого-то забрать, да. Это тоже, это вот все одна большая цепочка. И если одного звена не будет, как бы цепочка не сложится. И вот он просто не то звено, которое я. Я то звено, которое ездит, а он то звено, которое может что-то забрать и привезти. Поэтому нельзя тут заставлять.
Как вообще близкие реагируют на вот такую самоотверженную помощь окружающим? Отговаривают, говорят, что больше всех надо, что ли? Вот зачем вообще вот все это сдалось? Вот, не знаю, иди и, не знаю, в кино сходи, если время лишнее. Как-то поработай еще. Вот зачем это все?
Ну, меня сейчас уже перестали отговаривать.
Ну, то есть отговаривали первое время?
Да.
А Татьяна?
Ну, мне как-то, наверное, больше с этим повезло. Меня никто не отговаривал. У меня как-то семья всегда всем готова тоже помочь.
Ну, я... Юль, раз в твоем случае были такие отговоры, как ты на них реагировала?
Сначала очень резко, очень негативно. Мне до сих пор хочется помочь всем и каждому. Мне хочется помочь каждой собаке, каждой бабушке, но Таня смеется, но она понимает, о чем я говорю. Но здесь, ну, как-то это просто какое-то спокойствие со временем приходит, и ты понимаешь, что ты не можешь помочь всем. Но сначала я немножко обижалась на мужа, я там обзывалась, говорила, что ты жесткий, ты там... В общем, не буду я говорить, потому что он наверняка слушает этот эфир. Он и так знает, что я говорила. Вот. Но, конечно, он все-таки был прав, в каких-то моментах, просто я стала более, ну, с холодной головой подходить ко всем вопросам.
Вот как тогда эта холодная голова тренируется?
Никак, это просто со временем. Это либо приходит, либо нет. Я считаю, если вот эта холодная голова в какой-то момент не пришла, то рано или поздно ты просто настолько напоришься в какой-то ситуации, что у тебя не останется просто выбора.
Я помню, как-то у меня была на эфире волонтер, которая тянет вот все на своих плечах. Она не может никому доверить какую-то часть, просто потому что вот тот другой человек, он не будет настолько же, в общем-то, ответственным. Да, он сделает не так, вот... Из разряда пробовали, проходили, никто так же хорошо не поможет, как помогу я. Выглядела она очень-очень уставше, очень измотана, замучена, проблемно, без отдушины. И я понимала, что человек делает героическое дело, вытягивает на своих плечах неимоверно много, но... Я также вот чисто по-человечечески понимала, что ну так долго быть ну не может.
Да.
И когда, в общем-то, с такими же яркими, все отдающими волонтерами сталкиваетесь вы, пытаетесь вы их как-то на путь истины, не знаю, не то что наставить, это может быть громко сказано, но пытаетесь ли вы их как-то, не знаю, немножко сдержать, где-то охладить вот этот пыл? Или вот, в общем-то, ну, у каждого своя дорога, кому-то дорога перегореть?
Вот, к сожалению, да. Мне кажется, если человек будет долго все делать сам, он рано или поздно перегорит или просто его переклинит, он скажет, я все-таки тоже хочу пожить, как бы пожить, у меня тоже есть свои проблемы и так далее. Вот Иришка, с которой я приходила в тот раз, она у нас занимается бабулями, и она в этом вся. То есть она может пропустить учебу, поехать покормить там бабушку, она может там не поехать куда-то по своим делам, поехать в дом престарелых. У нее есть такое, я ей все время говорю, Ир, давай я тебя там немножко разгружу, давай еще кто-то. Она нет. Но у нее другая задача. Просто она находит бабушек на вокзалах, и с этими бабушками нужно вести диалог и именно с одним волонтером, то есть чтобы они к нему привыкали и раскрывались. Если к бабушкам будут ездить разные волонтеры, бабули закроются, и вряд ли у нас получится узнать ту информацию, которая нам важна, чтобы им же и помочь. Но есть такое, да, у волонтеров, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. У меня тоже это было поначалу. Хочется сделать все самой, а потом понимаю, что окей, а я сама-то когда жить буду? Ну, обязательно нужно оставлять время для себя.
Насколько в таком случае важна команда? И насколько возможно научиться вот такому недоверчивому человеку доверять?
Недоверчивому человеку-волонтеру?
Да, волонтер, который привык все делать сам, доверять своей команде, людям, которые вокруг, и как-то себя разгружать.
Это только со временем. Вот у меня сложная задача была в самом начале, когда группа наша появлялась, сплотить народ. То есть не так, чтобы я старалась это не превратить во что-то разовое. Я пыталась вот создать вот эту одну единую цепочку, то есть да, вот у меня есть вот этот человек, который готов забрать вещи, вот этот готов это отвезти, а вот этот там сделает вот это, да, например. И у меня это получилось в тот момент, и у нас действительно была очень хорошая команда, но это было лет, наверное, 5 назад. Сейчас уже у кого-то дети. Вот я заметила, если у волонтера появляется ребенок, все, он больше не волонтер. Он только волонтер, там вещи отдать детские, это да. А вообще вот семейная жизнь, она, конечно, отвлекает от всего этого.
На самом деле, вот у нас принято порой говорить, что люди стали жестокими, равнодушными, безразличными, что уже, в принципе, никого давно, не знаю, не впечатляет вид несчастной собаки на улице, несчастного человека, ну, не знаю, бабушки, ребенка, кота, кого угодно, подчеркните, нужное, что, в общем-то, человек из благотворительности может об этом сказать. Настолько ли люди действительно стали равнодушны, или это преувеличение тех, кто вечно любит жаловаться, что вот раньше вода более мокрая была, а сахар более сладкий?
Да, я одинаково встречаю людей, и те, которые жалеют всех подряд, и те, которые наоборот говорят, ты что? Я вот помню, не так давно в переходе подала денежку бабушке, но эта бабушка, у меня, конечно, само подозрение, что это какая-то, честно говоря, левая бабушка, но я ей всегда подаю денежку, и меня догнал мужчина, вот так вот за руку взял, говорит, вы что, не знаете, что она...
Мошенница.
Ну, мошенница, да. Я говорю, вы знаете, я говорю, мне эти там 10-20 рублей, которые я даю, там роли вообще никакой не сыграет. Но если этот человек не мошенник, то для него это, может быть, какую-то роль сыграет. И он так меня отпустил, окей, окей. То есть, ну, люди есть и те, которые, вот как я с Таней, нам жалко всех абсолютно. И есть те, которые считают... Просто очень много сейчас на нашем телевидении передач о том, что все мошенники. Не давайте тому денежку, не давайте тому, все мошенничество. На самом деле, если бы мы с таким подходом подходили к нашему делу, то у нас бы вообще вот все бабули, которые у нас были, мы же всех наших бабушек нашли именно так. Они сидели, просили милостыню. Кто-то там с вокзалов, да, когда волонтер смотрит, подозрительная бабушка, он сам подойдет, спросит. А так в основном все просили милостыню. И всем кажется, что да это же, конечно, там банда за ней целая, там головорезы. А на самом деле бабушка, которую мы встречали, вот одна в подъезде жила. То есть ей там вынесли комод, кровать, и она просто вот в парадной, где вот в подъезде, вот у нее вот это все дело стояло.
Ну, слушай, будем честны, очень много действительно мошенников. И для многих подать милостыню на улицу – это не то, что там какой-то осознанный такой шаг, что окей, скажем так, это будет на совести того человека, кто просит, там, ну и какая-то цепочка размышлений. Для многих это просто возможность откупиться. Я не хочу вникать в проблему человека, я не хочу как-то ее качественно решать, вот там, не знаю, 5, 10, 20, 100, 1000, там, сколько вот, я дал, и вот, в общем-то, плюсик себе там где-нибудь в карму, условно
плюс
говоря,
карма,
да, заработал. И иду дальше. А человек, ну, действительно может быть, во-первых, мошенником, во-вторых, человек может быть, может нуждаться в помощи, но не в этих 10 рублях, а в том, чтобы качественно ему как-то помогли решить его проблему, а может быть, его вообще принуждают этим заниматься, и это тоже ему нужна помощь, но не 10 рублей, а какое-то вмешательство. Где тогда вот здесь граница откупа и все-таки милосердия?
Ну, вообще... В моем понимании, если ты хочешь кому-то помочь, дать денежку, да, ты должен подойти к этому человеку и спросить, что его вообще заставило здесь стоять. Там бабушка или инвалид без ног, да что угодно. А, была одна бабуля, я периодически ходила, ну, на работу,
Счастливый ты человек.
Ходила мимо нее и иногда ее встречала. И каждый раз я ей давала денежку, но думаю, вот я спешу на работу. Один раз мне прям это, вот почему-то, я не знаю, вот в какой-то определенный день я просто пошла в магазин, я купила ей 2 сумки еды, принесла, дала ей, она настолько старенькая была, мне кажется, ей лет 100 было это точно. Я дала эти 2 сумки, я говорю, вы донесете, она еще очень плохо слышала. И она, то есть я ей дала 2 сумки еды, то есть там и колбасу, и молоко, вот мы же бабушкам помогаем, я знаю, что они примерно любят. Я ей даю, она говорит, ой, деточка, мне это не надо, 100 рублей дай мне. И в этой бабушке вот мое чутье настолько стопроцентное было, что вот она настолько старая.
Не может такой человек обманывать.
Да, да. И когда она мне это сказала, я говорю, нет, вы знаете, 100 рублей у меня нет, я просто оставила эти 2 сумки и ушла. Я не знала, я не знаю, как реагировать на это.
Ну, скажем так, это же обрубает крылья. Откуда тогда желание помогать дальше?
Ну, значит, у меня там запас крыльев. Как у кошки 9 жизней, у меня там, наверное, одни крылья отрубаются, вырастают другие. Я не знаю, мне просто хочется помогать, и я верю, что там на сколько? Ну, на 1000, на 2000 я тогда накупила продуктов, но я, правда, я не обеднею от этих денег. Но если это окажется бабушка, которой действительно нужна помощь, значит, там плюс один, окей, в карме.
Для, опять-таки, ребят, которые только приходят в волонтерство, с чего им лучше всего начать? Как, в общем-то, организовать свою деятельность? Вот, хочу наволонтерить, хочу наделать всем добра. Вот, с чего вот такому энтузиасту лучше начинать вот это вот творение добра в мире?
Я думаю, что все-таки, да, начать с того, что найти человека, которым этим уже занимается, потому что так будет проще. Даже вот мы говорим о бабушках, как распознать, еще что-то. Не каждый человек решится подойти к этой бабушке и спросить, поэтому гораздо проще кинуть вот эту монетку и пойти дальше. Поэтому все-таки нужно найти того человека, который подскажет, как подойти к человеку, как его расположить к себе, чтобы узнать причину, действительно, почему он там оказался.
Что помимо, если, скажем так, вот это вот энтузиаст, который еще ничего не знает, но везде хочет, как ему тогда определиться все-таки с какой-то нишей помощи? Я понимаю, что не вам говорить про ниши, потому что девушки помогают, кто к нам не сразу подключился, вот, наверное, всем и вся по запросу, в совершенно разные истории помощи, но вот все-таки стоит ли так выбирать, может быть, какое-то направление, где человек станет профессиональным, вот, в общем, волонтером, вот, не знаю, там, либо по бабушкам, либо, не знаю, по котикам,
ну,
по
это деткам. Каждый человек определяется уже для себя сам. Вот опять-таки Иру уже сколько раз вспоминали, она там, наверное, обчихалась.
Икает,
да. Она вот для себя все, бабушки — это ее ниша, и вообще она никого туда не подпускает. Она вот прям вот бабушки-бабушки. А у меня так получилось, что я больше по детям. Потому что я езжу, я себя научилась контролировать, я знаю, что дети хотят, я им это могу дать. У кого-то это животные. Но я не могу сказать, что я вот только дети. Вот сейчас мы собираем сбор животным в приют, опять оговорилась, в приют для животных. Я также могу съездить к бабушкам. Просто к детям у меня уже какой-то иммунитет, грубо говоря, я там не плачу. Но когда я езжу к бабушкам, я у бабушек все-таки больше плачу. Поэтому я думаю, так, чтобы не плакать, я лучше по деткам. А тут каждый сам определяет. Можно и всем сразу помогать.
В вашей группе довольно много и подписчиков, довольно много людей, которые как-то откликаются на запросы о помощи, будь то продукты, будь то вещи. Можешь ли ты сказать, что большая часть вот ваших подписчиков – это ваши активные волонтеры?
Mm-mm. Я даже не могу вспомнить... А, нет, могу вспомнить. Я даже могу вспомнить момент, когда большее количество вот этих людей из группы, когда они набежали. У нас просто были благотворительные фотосессии, мы в прошлый раз с тобой говорили об этом. Mm-hmm. Мы звали известных людей и устраивали с ними фотосессии их поклонникам, их фанатам. Они за это платили либо денежку, либо там памперсы приносили, либо еще что-то. И вот все-таки тогда на вот этих известных людях, наверное, мы большую аудиторию набили. А сейчас помогают, я говорю, у нас там 1006 волонтеров помогает, ну, может быть, человек 50. Остальные что делают, я не знаю. Они просто читают, охают, ахают, наверное, ну, как жалко. Когда-нибудь помогу. И когда-нибудь...
Что тебе меньше всего нравится в благотворительности, в волонтерстве, в историях, в помощи и во всем, что окружает вот, береги себя, береги в себе человека и благотворительность в целом?
Обман. Когда ты, человек тебе пишет, ты к нему проникаешься, он это все рассказывает настолько жалостливо, настолько слезливо, что ты понимаешь, что ты не можешь не помочь человеку. А потом в итоге выясняется, что человеку нужно не то, что он тебя просит, а ему нужны деньги, чтобы купить выпивку, сигареты, а детей просто жалко в этих случаях. Но это никак от этого не избавиться, это невозможно.
Как справляться с обидами? Вот вы ему, условно говоря, помогли, мне отказали.
Ну, у меня такое очень редко, наверное, было. Обычно, если... Ну, я говорила, что я отказываю в основном людям, если просят помочь деньгами. Я не то, что отказываю. Я никогда не говорю: нет, мы не поможем, до свидания. А есть специальные группы. Ну, можно, да, наверное,
да,
в эфире
можно
сказать. Есть такая группа, называется «Поможем всем миром». Вот эта группа, у нее очень много подписчиков, и она специализируется именно на лечении, там, по-моему, даже уже не только детей, уже и взрослых. И я просто всем даю контакты этой группы и говорю: попробуйте туда. То есть я не могу сказать человеку: я не могу помочь, до свидания. Я пытаюсь их перенаправить куда-то, чтобы они совсем в никуда не ушли, скажем так.
Если, ну, скажем так, несколько резюмировать наши такие разрозненные советы начинающим волонтерам и собрать их как-то вот в одну кучку, то как, в общем-то, сохранить в себе человека и сохранить в себе не только жалостливого человека, но и вообще здорового, психически нормального, не рыдающего на каждом углу, а вполне себе счастливого человека, который помогает людям, не знаю, животным, природе становиться лучше и счастливее и так далее?
Я считаю, что... Вообще, в какой-то момент я считала, что волонтерство для меня — это хобби. Потом, когда вот меня начало клинить, что уже очень много на меня всего взвалилось, я поняла, что мне помимо волонтерства нужно еще одно хобби, потому что, чтобы как-то отвлекаться. И это действительно действует. То есть, с одной стороны, ты и душевная, с другой стороны, у тебя есть время вот этих перерывов, когда ты можешь потратить на себя и получить удовольствие. У тебя так же, да, наверное?
Ну, конечно, нужно эмоционально понимать, что...
Разрядка какая-то.
Разрядка, да. Эмоционально понимать, что всем все равно мы не можем помочь. Куда-то их направить, какой-то дать совет, да, конечно. Но не больше.
Если говорить о планах на будущее, вот та идеальная картинка, к которой бы хотелось прийти, может быть, проект реализовать, помощь какую-то глобальную собрать, может, как-то развернуться. Есть ли что-то такое?
Вы знаете, меня очень многие спрашивают, почему я не делаю фонд.
Логичный вопрос.
Да, это очень сложная тема, и фонд — это все-таки еще большая ответственность, чем у нас сейчас. Во-первых, каждый фонд, он должен вносить какую-то денежку, там, не знаю, на какие-то там... Вроде он налогами не облагается, но все равно за название фонд все равно нужно что-то платить. У нас нет каких-то стопроцентных перечислений в месяц, да, чтобы там вот мы знали, что там у нас 100 тысяч в месяц будет, из этих 100 тысяч там 20 я могу за слово фонд, да, там заплатить. Нет, у нас такого нет, поэтому я не думаю, что что-то изменится от этого слова. А лучше те деньги, которые мы заплатим за возможность называться фондом, лучше я их потрачу на какую-то помощь куда-либо. И, честно признаюсь, нет планов развиваться куда-то глобально. То, что к нам сейчас поступает, запросы, мы с ними справляемся со всеми. Будь то бабушки, будь то бедные семьи или еще что-то. Мы с ними справляемся со всеми. Если вдруг случится какой-то, не знаю, апокалипсис, и там в день у меня будет там по 1000 сообщений, возможно, я что-то буду думать, но пока мы справляемся, и вроде все хорошо.
Если не становиться волонтером, но все-таки хочется как-то помогать, как это можно делать и чем можно помогать, может быть, не знаю, как оглянуться по сторонам и увидеть?
У меня почему-то сразу идет сравнение, что можно стать социальным работником и приезжать, уже как бы ты за это будешь получать денежку, это не будет твое хобби. Ты будешь работать социальным работником, ты будешь приходить к стареньким бабушкам, убираться у них, приносить им кушать, лекарства покупать. Можно с этой стороны. Можно... У меня вот девочка одна есть, Кира, которая делает шоу мыльных пузырей. То есть она вроде бы как волонтер, но она вроде бы как и не волонтер. То есть она, если мы ездим куда-то в детские дома, она бывает ездит с нами, устраивает вот это шоу абсолютно бесплатно. То есть, а можно делать мастер-классы, например, если кто-то занимается там мыловарением или какими-то открытками, тоже они могут с нами там съездить когда-то в детский дом и провести мастер-класс. Вроде бы это их ни к чему не обязывает, да, это может быть и разовая помощь. Приехали, показали, уехали. Поэтому тут вариантов много.
А насколько вообще разовая помощь — это действительно помощь, скажем так, не просто, ну, какой-то акт доброй воли, который, в общем-то, очень быстро и бесполезно забывается?
Нет, это вот что касается мастер-классов, это очень классная штука. У нас была девочка, которая вот как раз мыловарение преподавала нашим ребятам, потом была девочка, открытки делали. Что-то еще у нас было. Это вроде бы кажется, что это, ну, один раз ездила, ничего не даст. Но на самом деле дети, которые... не умеют ничего практически, да, с ними работают педагоги, и я преклоняюсь перед всеми педагогами, насколько это нужно иметь силы воли и терпения, да, работать с особенными детьми. И когда приезжают волонтеры и устраивают им мастер-классы, они все равно чему-то учатся. Пусть ты приехал один раз, но ты им показал, они уже более-менее умеют что-то делать. А девочка еще была, которая учила блины делать, печи девочкам. И как раз вот в теме продолжения про свадьбу, я думаю, тоже это не совсем бесполезное дело было.
Ну и, может быть, так, практически напоследок уже нашей беседы, у нас остается менее 4 минут. Если, скажем так, повспоминать те моменты, которые были, какой случай запомнился из всех, может быть, историй больше всего, что у тебя, Татьяна, что у тебя, Юль, который... Вот, не знаю, может быть, чья-то история, может быть, помощь, которую вы думали, что ни за что не соберете, но собрали. Что-то, что вас как-то окрылила, вот те, может быть, обманом срезанные крылья, может быть, еще одни, дала и вот дала какой-то новый запал энергии или вот как-то вот, ну, особенно греет душу, когда вы говорите слово вот благотворительность, волонтер.
Я не знаю, что сейчас подумала Таня, но она меня так это страшно посмотрела. Мне сразу случай вспомнился про бабушку, которой мы... Я не знаю, каким чудом мы ее нашли около церкви, она просила милостыню, она была из другого города, у нее не было документов, она жила в подъезде, это все вот одна бабушка. И каким-то чудом мы восстановили все документы, восстановили пенсию, и она, не знаю почему, ну, в общем, вот у нее какой-то старческий, видно, загон был, она не хотела жить в доме престарелых. И у нас был волонтер, у которого был дом в Костроме, и он ей этот дом подарил. То есть мы бабушке восстановили документы, отправили ее в свой собственный дом жить. Вот это для нас очень, мне кажется, масштабно было.
А в твоем случае?
Я думаю, что все-таки это первая поездка. Она запоминается, мне кажется, у каждого волонтера и остается в душе. Вот когда ты едешь, помогаешь, видишь отдачу и улыбку, это все-таки запоминается. Именно первая поездка.
Что ж, у нас остается пару минут до конца эфира. Наш традиционный блиц-опрос. Правила просты. Шесть вопросов, на которые нужно отвечать первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть только ваше мнение. Готовы?
Нам надо хором отвечать?
Да. Нет, задай вопрос, можно по очереди.
Хорошо, давай ты первая будешь. У меня будет время подумать.
Хорошо. Слушай, какая хитрая у тебя руководитель. Для чего вы это делаете?
Для души.
Да.
Не дала подумать, да?
Да.
Каковы ваши суперспособности?
Как у каждого человека, да.
Душевность.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Они есть там изначально заложенные, а их там не может, мне кажется, уже не быть.
От отдачи, от тех людей, которым мы помогаем.
Когда сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Никогда.
Никогда.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Очень просто. Просто брать и делать, и не бояться.
Быть добрым, найти себя в этом.
Ну и, наконец, кто же для вас герой?
Аршавин.
Каждый для себя сам, я думаю.
Что ж, друзья, услышимся второго в героях нашего города уже через неделю. Девушки, спасибо вам, что приехали. Берегите в себе человека. Надеюсь, что волонтеров будет больше, проблем меньше, и все будет хорошо. Все, всем пока-пока, до свидания.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.